«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Спросил пастора, так называется наш сегодняшний эфир. Это рубрика передачи «Верю, не верю», которую вот давно уже, ну, многие из вас, по крайней мере, давно уже знают. И периодически у нас бывают гости, периодически их не бывает. Чаще в последнее время не бывает этих гостей, но гостями являетесь на самом деле вы, самые долгожданные, самые любимые, самые классные, самые очаровательные наши гости. И, конечно же, у вас много вопросов есть и, может быть, даже претензий, между прочим, тоже к христианам и тем более к пасторам церквей. И вот этот эфир, собственно говоря, сделан для того, чтобы вы могли эти претензии все высказать вслух, написав мне в комментариях ваши вопросы, вопросики, ваши претензии, ваши недоумения или что-то еще, или, может быть, комплимент у вас есть ко мне или к церкви. Все пишите, мы с вами вместе со всем справимся. Ну, конечно, ставьте лайки, делайте репосты, где это возможно. Не забывайте о комментариях и об описании эфира, где, опять же, оно есть, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубчике, оно там есть, это самое описание, а там есть две ссылочки, по которым вы, я надеюсь, пройдете и подпишитесь на мой Ютуб-канал, естественно, где регулярно появляется новый контент. Если вы под любым из видосов там в Ютубе нажмете колокольчик, то, соответственно, будете получать уведомления о вновь поступающем контенте. Опять же, вот проходите, подписывайтесь, лайкайте и нажимайте на колокольчик. Ну и вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует, друзья мои, только исключительно на ваши донаты, и только ваша помощь и поддержка позволяют ему существовать. Я сейчас прямо делаю то же самое, о чем прошу вас, то есть ставлю лайки, делаю репосты для того, чтобы этот эфир пошел в моих социальных сетях. И как только я это сделаю, мы с вами начнем отвечать на ваши вопросы, какие бы каверзные, сложные и неприятные они не были. На самом деле, я даже жду от вас именно вот этих самых каверзных и неприятных вопросов. Чем каверзнее и неприятнее эти вопросы будут, тем мне будет приятнее. Может быть, мне неудобно будет, но мне главное будет важно, что эти вопросы поступили. Вот в еще одной социальной сети начался эфир, друзья мои. Вы спрашиваете, я отвечаю. И напоминаю о том, что вы можете спросить, задать любой вопрос мне, как христианину, как служителю церкви. Но я постараюсь на этот вопрос вам ответить по мере моих сил и возможностей. Вот почти все я сделал, почти все. Я буквально жажду, что вы начнете мне эти вопросики писать. О церкви, да не только о церкви на самом деле, потому что полагаю, что у нас, в смысле, что у светского человека и у христианина могут быть вполне разные взгляды на жизнь, на некоторые вопросы. И даже буквально перед этим самым эфиром я с одной девушкой переписывался в Телеграме, и мы выясняли, что у нас на очень сложную и очень важную такую социальную тему, по поводу которой сейчас даже какие-то законы в нашей стране пытаются принимать, у нас немножко разные взгляды. И это хорошо, потому что в споре, если этот спор цивилизованный, правильный, структурированный, да, и дисциплинированный в каком-то смысле, то в этих спорах рождается истина. Рождается истина, и мы, если мы способны, опять же, друг с другом разговаривать, не ругаясь, не применяя физическую силу и не делая каких-то других лишних телодвижений, если мы готовы внимательно слушать друг друга, не пытаясь сказать собственное мнение, да, до того, как свое мнение выскажет наш оппонент, наш, скажем, партнер по диалогу, вот так я даже бы сказал, партнер по диалогу, то всегда мы, конечно, хоть к чему-то придем в нашей жизни. И я надеюсь, что все мы умеем спорить именно таким образом, опять же, цивилизованным образом. Так, да, у меня камера немножко сбилась. Спасибо, что вы мне подсказали. Да, теперь я по центру снова. По центру видео. Я тут поправлял телефон и сбил случайно камеру. Так, друзья мои, буквально еще пару минут, и мы начнем с вами отвечать на ваши вопросы, какие бы они не были. Вы можете ставить лайки, делать репосты и, опять же, комментировать нашу трансляцию. Вот тут у нас Бегалаев, вам здравствуйте. Друг вокруг, здравствуйте. Одноклассники, здравствуйте. ВКонтакте, YouTube и еще несколько социальных сетей, в которых я делаю трансляцию. У меня сейчас Вы не представляете, раз, два, три, пять телефонов и два ноутбука передо мной. Ну вот, и огромное количество социальных сетей и групп сейчас все смотрят эту трансляцию. Ольга Морозова, здравствуйте, да? Тоже можете писать вопросы, комментарии. Рад вас видеть не только на нашем молитвенном эфире, но и здесь, и здесь. И, пожалуйста, мы сейчас ждем, пока подключатся все остальные. И я надеюсь, сможем начать нашу трансляцию, отвечать на ваши вопросы. Хасик смотрит нашу трансляцию. Привет. Тоже ставь лайк, делай репост и, конечно же, в комментариях пиши какой-то свой вопрос, если он у тебя есть. Но вообще говоря, знаете, я полагаю, что у большинства людей есть какие-то вопросы к церкви, даже претензии. То есть я не то, что вопросы жду от вас, а в том числе каких-то претензий, может быть, или у вас есть что-то, вот так, наверное, я сделаю, или вот так, телефон один перемещу в другую сторону. Нет, наверное, все-таки вот так, чтобы меня было лучше видно. И так нехорошо, пусть останется на своем месте. Хорошо, не хватает мне тренок для того, чтобы разместить все свои телефоны, где я транслирую, но надеюсь, что это, опять же, нам не помешает. Я вас всех вижу, периодически смотрю в каждую камеру и готов с вами разговаривать. Так, ППП к нам присоединился. Привет тебе, ППП. Ставь лайк, делай репост. Тут мне отправляют какие-то сердечки. Спасибо вам большое. Тут уже никто не смотрит. Или все еще смотрит, не вижу. И тут тоже какие-то люди смотрят нашу трансляцию. Ну, классно, здорово. Надеюсь, опять же, что у нас зрителей станет больше. Тут помахаю. И мы сможем с вами пообщаться на те темы, которые вас волнуют. Здравствуйте, такой вопрос. Можно ли заключать брак между православным и католичкой? И в какой церкви венчаться? Ну, можно, почему нет? Можно. Я, конечно, жду от вас вопросов таких, связанных скорее не с такими практиками сугубо внутренних церковных вопросов, а что-то другое, поинтереснее. Но, конечно, можно. Конечно, можно заключать междеденоминационные или межконфессиональные браки. Просто всегда в таком случае нужно понимать очень хорошо, что такие браки, они всегда без исключения, практически, если люди действительно убежденные, прямо, то есть они не просто поверхностные христиане, они действительно верят в богословие своей деноминации, своей конфессии, то в этом случае у них есть какие-то ряд убеждений, которые, очевидно, скорее всего, конфликтуют с вашими. Если вы оба убежденные представители своей деноминации, прям такие, знаете, мне не нравится это слово «фанатики», но давайте для пущей ясности это слово употребим. Если вы такие прям фанатики своей деноминации, вам и ваш партнер тоже такой же фанатик. Опять же, я сейчас говорю вне негативной коннотации употребляю это слово, то вам будет, естественно, сложно очень друг с другом жить. Если же вы там поверхностный представитель, ну там типа вас в детстве крестили в православии, а его крестили в католичестве тоже в детстве, и вам, в принципе, абсолютно все равно, то есть вы особо не практикуете, не разбираетесь в вопросе, то вам, конечно, будет проще. То есть чем более вы погружены в жизнь своей деноминации и конфессии, тем сложнее вам будет общаться с представителем деноминации, который тоже там погружен в нее очень глубоко. Такие дела. Так. Добрый день, хотим обвенчаться, но в официальном браке не состоим, есть дочка совместная, возможно это сделать. Такой вопрос мне уже задавали несколько раз, кстати говоря, в этом эфире. Тут есть много встречных вопросов у меня к вам. Являетесь ли вы прихожанами церкви сами по себе, или для вас там вы венчаетесь, как некоторые, знаете, венчаются, ну, типа, чтобы мы же русские, мы же там, да, мы же православные, или там мы поляки, мы же католики, неважно кто, или мы там немцы, мы протестант, да, неважно. Ну вот, если вы по такому принципу подходите к венчанию, то, ну, как бы, зачем? То есть зачем? Это такая профанация самой процедуры венчания. Некоторые, кстати говоря, считают, что это таинство, некоторые деноминации христианские. Вот. Это профанация, это язычество, это такие вот какие-то магические отношения с Богом, которые на самом-то деле, ну, вряд ли к чему-то хорошему приведут. Они, может, и к плохому ни к чему не приведут, но к хорошему точно ни к чему не приведут, поскольку все-таки, когда люди венчаются, они что-то имеют в виду под этим, да, какой-то религиозный смысл в это вкладывают, да, на что-то надеются, чего-то ожидают. Кроме того, на самом-то деле, Допустим, если мы берем некоторые западные страны, там процесс регистрации брака, ну, в условном ЗАГСе или там в мэрии, да, в какой-то структуре, которая городом управляет, она равнозначна венчанию. И это на самом деле правильно. С точки зрения логики процесса, у нас, допустим, бывают в России люди регистрируют брак в ЗАГСе, потом они, если они верующие, в церковь венчаются или наоборот, и они вот процессу венчания придают некий как бы особый там какой-то сакральный смысл. На самом-то деле, по большому счету, если мы немножко посмотрим на историю процесса всего этого, на историю вопроса, то мы увидим, что по большому счету не имеет, опять же, технически не имеет значения, где вы регистрируете брак в церкви или в ЗАГСе, поскольку когда-то давно, там, а именно там, в нашей стране до 17-го года или до 18-го, я не помню точно, функции ЗАГСа выполняла церковь, она была государственной, ну вот, и потом эта функция перешла к государству, регистрация браков, и вследствие этого у верующих людей произошла некая сакрализация процесса венчания. На самом-то деле и то, и другое, это, ну, в принципе, то же самое, да, то же самое. Вот почему в тех странах, где не было гонений на христиан, западных, там иногда, ну, чаще всего люди сами, если не верующие, не выбирают, регистрируют брак в церкви, и им выдают бумажку о регистрации брака, которая равнозначна такой же самой бумажке, полученной им в мэрии или там в каком-то другом институте управления того места, где они живут. Но вот такие дела. Отвечая, слишком я, наверное, много говорил, отвечая на ваш вопрос более предметно, ну вот, сейчас, секунду, где он там, я его найду, куда-то у меня этот убежал вопрос, а, вот, да, нашел, ну вот, вам нужно понять все-таки, для чего вы это делаете, и в любом случае, учитывая, что мы живем там, где мы живем, то я бы вам рекомендовал в любом случае ваш брак зарегистрировать сначала в ЗАГСе. Это обезопасит всех участников этого процесса от каких-то сложностей в дальнейшем. Да? В конце концов, мы же регистрируем брак не просто потому, что мы хотим там зарегистрироваться. Если можно было от этого избавиться, без этого прожить, мы бы, может быть, так и делали. Но есть законы, которые регулируют взаимоотношения, да? Есть законы представителей, есть вопросы там, деления имущества, завещаний, всего прочего. И это тоже проще делать, когда люди стоят в браке. Об этом тоже надо думать. То есть не только о себе, но и о том, что, возможно, что-то случится, кто-то падет в больницу или, не дай бог, умрет. Если вы находитесь, ну, а в любом случае, когда-нибудь умрет, если вы находитесь в таких, скажем, в гражданском союзе, как это говорят, то вам будет весьма трудно доказать, что вы не верблюд. Поэтому, конечно, лучше в любом случае регистрировать свой брак. Так, если венчаться не в браке, это не есть хорошо. Венчание – это очень все серьезно. Нет, почему? Ну, я не согласен с вами, Гоморозов, потому что, ну, опять же, как я говорил, в той же Америке и во многих других странах венчание в церкви равносильно, равнозначно с точки зрения закона, с точки зрения отношения государства гражданин, регистрации брака в аналоге нашего ЗАГСа. Поэтому, на самом-то деле, никаких тут проблем нету, на самом-то деле. Опять же, мы слишком сакрализировали процесс венчания. Но, вот, но на самом-то деле, опять же, еще раз говорю, эта сакрализация произошла достаточно поздно. Евгений Сирочкин, передайте моей любимой жене Татьяне привет. Заранее спасибо. Дорогая Татьяна, где бы вы нас не смотрели, а может быть, вы нас еще не смотрите, и Евгений включит эту запись потом уже после эфира. Для вас специально огромный вам привет от него. Он вас очень сильно любит, ценит, обожает. И вообще вы для него весьма-весьма ценный персонаж, скажем так. Любите друг друга, будьте счастливы, чаще улыбайтесь. И, конечно, уважайте друг друга. И цените друг друга. И будьте милосердны друг к другу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, где бы вы нас не смотрели, Бегалайв, друг вокруг, Одноклассники, ВКонтакте, YouTube и другие социальные сети, где сегодня я делаю трансляции. Везде вы мне очень-очень дороги. Очень дороги и дорого ваше внимание, поэтому, пожалуйста, и мне тоже сделайте какой-нибудь комплиментик, комплименте, посредством лайка, репоста, ну и, конечно, вопроса, на который я постараюсь ответить. Наталья, Венгрия, привет вам. Наталья, вы тоже ставьте лайк, делайте репост и комментируйте данную трансляцию. Сейчас я пролистаю те вопросы, на которые я уже отвечал ранее, и постараюсь вам прочитать новые вопросики. Пока не так много комментариев, к сожалению, или они все не совсем относятся к нашему эфиру, к делу. Да, Наталья, вы лучше не улыбочки присылаете. А, вот, вы прислали. Здравствуйте, если женщина-христианка развелась по желанию мужа, может ли она выйти замуж за верующего мужчину другой конфессии? Не будет ли это грехом? Женщина-христианка развелась по желанию мужа. С точки зрения Писания, это совершенно освобождает ее от каких-то дальнейших ответственностей. Да? Она может, естественно, опять же, по желанию мужа, если она развелась, ну вот, то, да, по желанию мужа верующего, кстати, или верующего, хотя, в принципе, все равно. Она свободна, ну, совершенно точно. Но она не виновата в этом грехе, да, она не виновата в этой ситуации. Она не хотела этого развода. Поэтому, если у них нету никаких шансов на воссоединение, я подождал с следующим браком, в принципе, какое-то время, год-два, ну вот, В любом случае подождал бы с какими-то серьезными отношениями год-два после развода. Но вот, сделав попытки к воссоединению, даже если этот мужчина неверующий, вот, если он не вошел в какие-то другие отношения сразу же, то я бы попробовал восстановить отношения. Если нет, не получается, если все, ну, вопрос закрыт, ну, конечно, может. Может она снова выходить замуж. Вопрос, касающийся другой конфессии, я уже отвечал чуть выше. Вы уже присутствовали в этот момент в эфире, наверное, слышали мой ответ. Можно, но надо иметь... Есть нюансы, да? То есть нюансы, если человек готов смиряться с вашей деноминацией, если ему вообще все равно на самом-то деле на то, какой вы конфессии, то проблем, скорее всего, не будет. Если он убежденный фанатик, любитель своей... исповедник своей деноминации, то у вас будут проблемы. В любом случае. Да? В любом случае будут проблемы. Сергей Стороженко, вам здравствуйте. Ставьте лайк, делайте репост и комментируйте нашу трансляцию. Так, религию в школе преподавать необходимо? Хороший вопрос. Однажды, в один момент у моего сына среднего началось преподавание основ православной культуры в школе. Там был выбор между светской этикой, по-моему, если не ошибаюсь, и православием. Почему-то кто-то сделал выбор, я был против, но так сложилось, что начали преподавать основу православной культуры, или как-то так этот предмет назывался. Я был против не потому, что я не православный, ну вот, а я был против того, потому что я был точно уверен в том, что преподавание религии в школе просто, ну, это такая профанация самого вопроса. Я был прав. Как только я заглянул в тетрадку к своему сыну, в их учебные материалы, я просто, мягко говоря, мне приходит не очень хорошее слово, так, даже сказать грубое, чем такое, чем приличное. Я был в шоке от того, что я там увидел, а там преподавалась просто какая-то такой ужас. То есть даже... Поскольку я немножко разбираюсь в православии, я читаю материалы рабочие, просто, ну окей, офигеваю, да, от того, насколько примитивно, насколько пошло, насколько непрофессионально там описывается православная церковь и то, во что она верит. И именно по этой причине я против преподавания православия в школе, или даже не православия, вообще любой другой религии. Специалистов мало. Даже если мы там поставим в каждом классе, в каждой школе по православному священнику, то, ну, мне, во-первых, их не хватит в любом случае на всех. Во-вторых, даже среди них есть люди, которые непрофессиональны, к сожалению, как и среди пасторов реформатских и протестантских церквей. Я отношусь к реформатской церкви, да, и среди нас тоже есть люди, которые непрофессионалы. Ну вот, и это раз. Вернее, это раз и два, да. В-третьих, все-таки, к сожалению, Как ни крути, когда мы говорим о нашей стране, то у нас выбора-то немного. Если речь идет о преподавании религии в школе, то это, скорее всего, будет православие, да? То есть навязывание какой-то одной точки зрения. А даже в семинариях, когда мы изучаем, например, сравнительное богословие, суть его в том, чтобы человек, изучающий сравнительное богословие, мог иметь доступ, одинаковый доступ ко всей информации о всех религиозных взглядах существующих, да, чтобы он мог сравнивать, да, вот. А таких людей, достаточно профессиональных, которые могли бы преподавать сравнительное богословие для школьников, рассказываем одинаково хорошо про католицизм, одинаково хорошо про пресвитерианство, одинаково хорошо про там, баптистов, про пятидесятников. Их просто нету, ну там их единицы. И получается, что человек получает зарплату в школе за преподавание религии, но фактически он не выполняет необходимые для него функции. Если бы мы были стороной с конкретно там, одной, не дай бог, конечно, религии, да, государственной, то это было бы еще более-менее логично, поскольку мы все-таки страна, в которой, по крайней мере, формально заявляется о свободе вероисповедания, то и у нас нет специалистов, такая практика пагубна. Очень долго я отвечал на ваш опрос. Короче, я против преподавания религии в школе, несмотря на то, что являюсь пастором и верующим человеком. Такие дела. Я даже против преподавания, если бы даже дали возможность преподавать именно протестантскую религию в школе, реформантскую, я даже против этого выступаю в любом случае. Так, Бабиджон Гулиев, прекрасный комментарий, пишет: или плати мне деньги на киви. Либо отвечай на вопрос, либо плати мне деньги на киви. Нет, давайте уж вы мне заплатите деньги. Ссылка в описании к этой трансляции. Там есть, между прочим, для того, чтобы сделать пожертвование в пользу развития этой передачи. Бабиджон, пожалуйста, проходите и делайте это. Так, как вы относитесь к теории Дарвина? Да никак я к ней отношусь. Более того, я вам скажу, что никто к ней сегодня в мире из серьезных... Почему из серьезных? Из образованных людей к ней никто не относится никак. Потому что теория Дарвина в том виде, как она была преподнесена самим Дарвином, научным сообществом вообще сегодня не рассматривается как серьезная научная теория. Но, к сожалению, или к счастью для меня это так, к сожалению, для тех людей, кто ее отстаивает и топит за нее, вы можете сколько угодно за нее топить, и, к сожалению, кстати говоря, в некоторых учебниках российских все еще ее преподают как некую истину, но на самом-то деле, еще раз вам говорю, очень много лет, прямо очень много лет, может быть, не может быть, а совершенно точно больше, чем мне лет самому, теория Дарвина в научном мире не рассматривается как адекватная научная теория. Сегодня превалирует так называемая синтетическая теория эволюции. Вы можете погуглить, что это такое, я не буду объяснять, что это такое. Это не тема передачи сегодняшней. Но вот сегодня говорят о синтетической теории эволюции. И, кстати, есть еще одно заблуждение. Считают люди, ну, обыватели, что якобы Дарвин был неверующим человеком, атеистом, и своей теорией он пытался противопоставить религиозный взгляд. Да? Он его противопоставил религиозным взглядом. Но вот если бы вы прочитали оригинал той книги, которую он написал, да, которую, опять же, обыватели называют теорией Дарвина, так вот он прямо в этой книге пишет о своей вере в Бога, прямо в ней, да, он концентрируется вниманием читателя, что он верит в Бога, верит в то, что все создано Богом, да, и вовсе не спорит с креационизмом, или, вернее, с религиозным взглядом на жизнь. Это важно понимать, да, но чаще всего люди думают, что якобы он своей теорией пытался разрушить религиозную систему. Это не так. Осуждаются ли занятия йогой? И да, и нет, потому что йогой может заниматься по-разному совершенно. Если мы занимаемся йогой в качестве физических упражнений, как я в детстве занимался, например, йогой. И, кстати, я на этот вопрос тоже отвечал уже, кажется, несколько месяцев назад или недели. Так вот, если мы занимаемся йогой как физическими упражнениями, которые помогают нам свое тело в тонусе держать и развивать, вроде Дарвин перед смертью признал Бога. Нет, Наталья, еще раз говорю, он в самой книге в этой книге «Теория происхождения видов», да, он прям в ней говорит о своей вере в Бога. Прям в этой книге. Ну, вот. И как он мог признавать или не признать Бога, если он верующим был, что называется, с молоком матери. Ну, вот, этим человеком верующим. Так вот, к йоге, да. Если же вы, помимо того, что вы делаете физические упражнения, еще и усваиваете философскую, религиозную составляющую йоги, а она, кстати, тоже очень разная, потому что есть разные виды йоги. Хатха-йога, кундалини-йога, бхакти-йога, йога, там еще куча видов различных, и все они очень разные, эти йоги, да? Хатха-йога в большей степени делают упор на физическое развитие, скажем так, на здоровье, да? Бхакти-йога – это йога, которая имеет место, которая говорит именно о религиозно-философском взгляде, да, на жизнь. Ну вот, кундалини-йога – это вообще там третья история совершенно, да? И все это, опять же, кстати, кундалини-йога – это скорее там, скорее я против нее, естественно, как и против бхакти-йогой. Если вы ходите с девочками там на занятия йогой, чтобы, там, опять же, тело свое развивать, да, пожалуйста, конечно, никто вам ничего слова не скажет, ну, я, по крайней мере, точно не скажу. Руслан, христианство и теория эволюции совместимы, если нет, как быть верующим генетиком, типа… Фрэнсиса Коллинза. Есть такое понятие, на этот вопрос есть несколько взглядов, да? Есть там чистый креационизм, который говорит о том, что все в мире создано вот, ну, практически буквально. Я сейчас утрирую, потому что мы сейчас уйдем в такие дебри, которые, наверное, уходят за рамки этой передачи. Ну, плюс-минус, он говорит о том, что все создано, и, ну, плюс-минус так, как написано в первых главах книги «Бытие» Библии, все создано прямо вот таким, какое оно и есть. Но точно так же внутри христианства есть взгляд, который говорит о том, что Бог, как бы, вот он создал мир, сначала простой мир, да, а потом под его руководством, под непосредственным управлением Бога, этот мир становится все сложнее, 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 и вот наконец-таки появился человек. Такой взгляд тоже есть, и он имеет место быть чаще всего в среде либерального христианства. Некоторые даже считают, что... И внутри даже этого взгляда есть разные теории. Например, кто-то считает, что несмотря на эволюцию, человек был изначально создан как бы отдельным видом, да, то есть он не был развитием обезьяны, он был отдельным видом, который развился до современного состояния человеческого. Да? Кто-то считает, что из обезьяны, но в целом, опять же, все зависит от того, как мы смотрим на само писание, буквально, не буквально, как образы, как метафоры, как аккомодация, то есть как попытка Бога объяснить то, что происходило в мире, там, простому пастуху, да, потому что, ну, как-то надо было донести информацию, и вот Бог таким образом ее донес, просто пытаясь объяснить, что, в первую очередь, одну главную мысль, что весь мир существующий, он в любом случае создан Богом, так или иначе. Ну вот, поэтому в каком-то смысле христианство и теория эволюции совместимы, но я лично не очень верю в это, да, я лично не верю в то, что были какие-то камушки, которые потом стали китами, дельфинами, а потом дельфины превратились в попугаев. Попугаи, там, не знаю, в кого-нибудь еще, в бабочек. Бабочки стали человеком. Я вот не очень верю. Хотя, опять же, если потом, когда-то Бог мне откроет, что все было именно так, для меня это трагедии не станет. Ни в коем случае. Так. Что делать с тем, кто ни во что не верит? Такого не бывает. Таких людей не существует. В принципе, все люди во что-то верят. Кто-то верит в отсутствие Бога, кто-то верит в отсутствие, в присутствие Бога, кто-то верит в барабашку, кто-то верит в, не знаю, там, в снежного человека. Кто-то верит, что он сегодня утром проснулся и успешно доедет до работы сквозь весь город и по дороге не помрет, его там машина не собьет. На самом-то деле, вся наша жизнь, без исключения всех людей, она пронизана верой, верой во что-то, в кого-то, в чего-то. в том числе в себя, там, в удачу, да во что угодно. Вот поэтому таких людей в принципе не существует. Может ли Троица быть подтверждена в Библии? Естественно. Ну, то есть, а откуда, по-твоему, по-вашему, не знаю, кто опоздал, взято это учение? Если кто не знает, то, значит, христиане верят, что Бог, он един, но он при этом три един. То есть Бог это три личности. Как бы это по-русски сказать-то? То есть Бог один, да, как Бог, но при этом он состоит из трех ипостасей, да, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, которые пребывают друг с другом в общении, каждый из которых является уникальным с точки зрения личностных характеристик, каких-то атрибутов, но при этом все три они – один Бог. Это сложная очень концепция, которую тоже не объяснить за, ну, за, да и сегодня не тема этого эфира. Вот. Но эта концепция откуда вообще взялась? Она взялась как раз-таки, когда люди читали Библию, они вот взяли эту книгу, сейчас я вам покажу, как она выглядит, кто не знает. Может быть, кто-то в Бегалайфе и вдруг вокруг, или в других социальных сетях, где я транслировал, не знают. Вот это такая большая достаточно книга, толстая. Здесь 66 отдельных произведений. Вот. И люди, читая эту книгу, пытаясь осмыслить концепцию Бога вообще, кто есть Бог, да, вот, они пришли к выводу, что, а там не, мы неизбежно, читая Библию, все книги, все 66 книг, мы неизбежно приходим к выводу, что Бог – это Бог Троицы, именно Бог, как Бог Троицы выступает. И да, естественно, поскольку источником богословствования для христиан является священное писание Библии, мы только оттуда черпаем наши знания о бытие, там, о Боге и все прочее. Хотя есть, конечно, такое понятие, как схоластика, схоластическое богословие, схоластическая философия, которая пытается логически осмыслить какие-то вещи, какие-то явления, какие-то феномены в жизни, какие-то понятия, в принципе, не опираясь на Писание, а только путем логики. Ну вот. Но в данном случае Троица – это не схоластическое учение, это библейское учение. Как строилась христианская церковь? Вау! Даже не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Как строилась христианская церковь? Ну, видите ли, под влиянием учения Иисуса Христа, люди же, понятное дело, он же не в целом, хотя он некоторых учил один на один, но в целом Иисус Христос преподал свое учение группам людей. И эти группы людей, слушая Иисуса Христа и веруя в его учение, естественным образом объединялись в какие-то там компании, да, которые продолжали общаться, проповедовать Евангелие, помогать друг другу, ну, практиковать, собственно говоря, религию, да, в своей жизни. Ну вот, и каждая из этих отдельных группок – это поместные общины церквей, а все вместе, вся группа людей, верующих в мире христиан, да, мы называем там Вселенской Церковью. Я даже не знаю, правда, я даже не знаю, как ответить на вопрос. Но вот под влиянием там исторических процессов и всего прочего, исследования богословия, эти группы формировались, усложнялись, объединялись, разъединялись и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, как любое другое сообщество людей строится, так же формировалась церковь. Единственное, что, конечно же, мы верим в то, что церковь является тем институтом, который создал, инициировал Бог. Поэтому, конечно, мы относимся к церкви как к институту несколько иначе, чем к, например, к институтам государства и там, к кружкам кройки и шитья. Ну, правда, это какой-то сложный вопрос. Я даже не знаю, как подступиться к нему, так чтобы коротко ответить. Как преодолеть негативные мысли или чувства по отношению к супругу? Ну, смотря какие эти негативные мысли и чувства, ведь они могут быть очень разного там, порядка. Например, там у вашего мужа, я извиняюсь, всегда был не очень приятный запах изо рта, там, в силу разных причин, да, может, там, желудок плохой, может, зубы плохие, но в период влюбленности вы этого не замечали или прощали, а потом, когда влюбленность прошла, вам это, вас стало раздражать? И это негативные мысли? Негативные мысли. Как это решается? Ну, наверное, тем, что вы берете своего мужа за руку и ведете его там, к стоматологу или там, к гастроэнтерологу. Да? Ну, вот. Но это в любом случае не повод к разводу, да, если вы, конечно, не ищете повода развода. Если негативные мысли связаны там, с текущими какими-то бытовухой, то это совершенно другая история. У нас у всех друг к другу возникают негативные мысли. К женам, к мужьям, к детям, к родителям. В процессе просто ну, жизни, там, полета жизни. Мы их можем не любить какой-то период времени. Они нас бесят, раздражают. Мы можем даже испытывать какую-то легкую форму ненависти к своим близким родственникам. И все это плохо, конечно, безусловно, но все это некий там, процесс текущей жизни, в котором мы пребываем. И, естественно, поскольку мы все являемся греховными людьми, то мы все подвержены этим эмоциям. Как бороться, как преодолеть? Наверное, помни о том, что мы, если вы верующий человек, то ответ будет достаточно простым. Мы помним о том, что мы греховные люди. Мы помним о том, что все люди, каждый человек является грешным, греховным, что его греховную природу он сам побороть не может, и поэтому часто его решения, которые он принимает, даже несмотря на то, что он принимает их самостоятельно, они являются все-таки результатом того, что он грешный. И понимая, что и он грешный, и вы грешная, все это, по идее, если хорошо, правильно осмысливается, рождает понимание и милосердие к человеку. Да? К любому, не только к вашему супругу, к любому человеку, кем бы он ни был. Ну вот. Ну и, конечно, разговорами. Если вас в человеке что-то раздражает, если у вас есть негативные чувства, об этом нужно говорить деликатно, мягко, с пониманием, но говорить об этом, что у меня есть к тебе, допустим, разговор, у меня есть к тебе чувства такие, они рождены тем-то, тем-то и тем-то. Давай подумаем, я не хочу их испытывать, да? Давай подумаем вместе, что мы можем с этим сделать. Может быть, я не права или не прав. Может быть, ты не прав, но не понимаешь этого и не осознаешь. Давай подумаем. Давай поговорим, давай пообщаемся, давай порешаем вопросики. По большому счету, так все это и делается. Но, к сожалению, мы не приучены к разговору, мы не приучены к общению, мы не приучены решать вопросы друг с другом мирным путем, и это приводит в том числе к разводу, к сожалению. Так, к сожалению, приводит к разводам. Как это не прискорбно. Идем дальше. Сейчас мы откроем ваши вопросики. Ой, почему-то каждый раз, когда страницу открываешь, она начинает перезагружаться и поднимается на самый верх опять снова. Буквально минутку, пожалуйста, подождите. Я прочитаю вопрос и отвечу вам на него. Вот вопрос тоже на него мы отвечали уже несколько месяцев назад про суицид. Скажите, пожалуйста, я знаю, что церковь не отпевает людей, которые совершили суицид. Скажите, пожалуйста, если этот человек был психически болен, и у него диагноз имеется, и он совершил суицид, то это не имеет значения? Церковь не будет его отпевать? Это очень хороший вопрос. На него нет простого ответа, как на многие вопросы. Я считаю, что, во-первых, суицид суициду рознь, это во-первых. Во-вторых, все люди, которые совершили суицид, ну, не все, большинство, они уже находятся в определенной степени в измененном состоянии сознания. То есть человек, который дошел до мысли, что он, что выходом является лишение себя жизни, он уже находится в ситуации, когда ценность собственной жизни, то есть чувство самосохранения, у него преодолено. А это ну, мега ненормально для человека, да, для любого. Чувство самосохранения – это одно из самых сильных чувств, которые движут нами. Если человек понял и решил, что больше не хочет жить, то он уже, подчеркиваю, находится, как правило, в измененном состоянии сознания. Если это мысль о суициде, его ну, как бы, ну, какое-то время его сопровождало. Потому что суициды бывают и спонтанные, люди, которые просто очень эмоциональные, очень ранимые, очень раненые, сломанные. И вот какой-то конфликт с кем-то, с мужем, с женой. Недавно я читал грустное сообщение о том, что мужчина поругался с женой, и тут же буквально при ней и при детях выбросился в окно, при том, что как показало там исследование журналистского, не было там каким-то истериком неадекватным, да, и прочее, прочее. Он был хорошим там работником, менеджером средней руки, но вот домашние конфликты выбили его из колеи, и была ситуация последняя, когда он вот все не выдержал и сиганул в окно. Это спонтанное решение, но вот невыстраданное. Хотя, возможно, он об этом и думал раньше, мы же не знаем. Но в любом случае, я считаю, что как-то... То есть, короче, я считаю, что когда церковь не хоронит суицидников, не отпевает суицидников, не хоронит их на общем кладбище, оно категорически не право. Нет ни одного библейского основания для того, чтобы делать такие вещи, на мой взгляд. Да? Суицид – это такой же грех, как и любой другой грех. Это часто мотивируется тем, что, ну, мол, он же не раскаялся в этом грехе, поэтому и он лишил себя жизни. Так, дорогие мои, мы никогда в своей жизни не будем находиться в положении, когда мы полностью раскаялись в своих грехах. Никогда ни один человек не сможет раскаяться полностью в своих грехах. И кроме того, ну окей, суицид, хорошо. А если человек, предположим, не знаю, там, сел пьяный за руль, верующим, будучи верующим человеком, ну так сложилось, что он сел пьяным за руль и сбил насмерть человека и сам умер, погиб. Вот он тоже не раскаялся. Что он, по-вашему, в ад пойдет, что ли? Нет, нет, нет. Все люди, без исключения, или кто-то попал там в землетрясение, да, вот в Турции погибло там больше 50 тысяч человек. Они что, там успели покаяться в своих грехах, что ли, перед смертью, перед всей? Нет, конечно, нет. То есть Бог все-таки, как-то ни странно, он более милосерден к нам, чем мы сами друг к другу. Бог более милосерден к нам, чем мы сами друг к другу. Все Бог учитывает. Вам не надо вообще-то лезть. Я считаю, что человек, даже совершив самоубийство, но будучи верующим, он не попадет в ад, и он заслуживает такого же милосердия, как и другие люди, совершающие другие грехи. Так, что это такое, спрашивает Андрей Харитонов. Это передача «Верю, не верю», рубрика «Спроси у пастора», вы спрашиваете, я отвечаю. Я как верующий человек, как слушатель церкви, пытаюсь ответить на те вопросы, которые мне задаете в прямом эфире вы. Яна Витальевна, здравствуйте, здравствуйте вам тоже. Ставьте лайк, делайте репост, комментируйте нашу трансляцию. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, меня часто спрашивают, почему и за что Господь изгнал из Эдема Адам и Ева. Почему-то часто считают, что это за физиологическую близость. Спасибо за ответы. Да будет с вами благодать, милость и мир от Бога Отца, Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истинной любви. Нет, конечно, секс не является чем-то греховным. Секс – это то, что нам Господь подарил. И причем подарил не только как способ продолжения рода, но и как способ иметь близкие отношения, собственно говоря, да? Имеется вот это интимная близость, которая укрепляет и улучшает наши отношения. То есть и приносит удовольствие. Ну, вот поэтому, конечно же, за сам факт, тем более они были муж и жена все-таки, да, за сам факт физической близости Бог их не мог изгнать из Эдемского сада, прогнал их, потому что они совершили грех. Но грех заключался не в том, что они занимались сексом, имели интимную близость. Мы не видим вообще ни одного намека на такой взгляд в Священном Писании, вот, а за то, что они совершили грех. Бог им дал практически полную свободу проявлять себя, творчески проявлять себя. Дмитрий Григорьев, опять этот мракобес. Да, спасибо, Дмитрий, вам за вопрос. Хорошо, что вы, конечно, имеете собственное мнение, пусть даже на такое, какое вы написали. Кстати, как можно больше меня ругать в комментариях к этому эфиру, потому что чем чаще вы пишете свои комментарии, тем больше людей смогут этот эфир посмотреть. благодаря вам, в том числе ваши друзья, ваши подписчики, да, у них появится уведомление, рекомендация этот эфир посмотреть. Поэтому, конечно же, комментарии пишите. Так вот, Бог дал практически полную свободу Адаму и Еве, кроме одного вопроса, он им запретил всего лишь с одного единственного дерева вкушать плоды. Всего лишь с одного единственного дерева. Почему это уже не важно на самом-то деле, и почему только с этого дерева? Важно то, что Бог имел на это право, как творец, как создатель, как законодатель. Вот. И он это сделал. А, к сожалению, Адам и Ева ослушались этого единственного запрета, и именно по этой причине они были изгнаны из Эдемского сада. Дмитрий Григорьев – прекрасный человек, прекрасный, прекрасный. Только повторяется часто. Одно и то же пишет в каждом комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья мои. В описании к этой трансляции почти везде, но, по крайней мере, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте есть описание эфира, и там есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для того, чтобы финансово поддержать, или вторая ссылка – мой YouTube-канал, подписаться на мой YouTube-канал, а вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки, потому что эфир «Верю, не верю» он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, донатите, и каждые 100 рублей, которые вы делаете, это бесконечно много для нас, потому что еще добавляет 1000 просмотров наших передач, моих передач в социальных сетях. Поэтому я, опять же, очень каждому благодарен за донаты. Как вы считаете, болезнь – это наказание за грехи от Бога, и мучения полезны и очищают? Так, ну, это хороший вопрос. Ну, болезнь, сама по себе болезнь изначально – это не наказание, это результат, опять же, греха. Да, если бы мы не были греховны, если бы не было греха в самой ткани бытия, то не было бы и болезней. Все болезни, катаклизмы, смерть – все это следствие греха. Но да, Бог использует болезнь, в том числе, наверное, и для наказания, и в том числе для того, чтобы, скажем так, нас к себе приблизить, чтобы мы, заболев, немножко вернулись в реальность, в настоящую реальность, да, и обратили внимание на Бога. Бог это использует для этого, для нашего научения, но, опять же, в любом случае, изначально, к сожалению, болезнь – это следствие греха в нас самих и в ткани бытия. Друзья мои, мы, наверное, уже закончили на сегодня, потому что осталось там 35 секунд до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь, конечно, на эту трансляцию, на мои аккаунты, где бы вы нас не смотрели, сейчас меня не смотрели. И помните о том, что наши трансляции, мои трансляции выходят регулярно, поэтому следите и, конечно, свои вопросы задавайте мне в прямом эфире, не стесняйтесь, где бы вы нас не смотрели. Потому что я вижу, что где-то даже 70 человек смотрят одновременно эфир, но почему-то практически никто не пишет комментариев. Это очень прискорбно, будьте смелее и проходите по двум ссылкам в описании к этой трансляции. Подписывайтесь на донаты ежемесячные и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Все, всем спасибо, всем пока. Это был Владислав Юртов и рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю», передача «Верю, не верю». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.